Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с замечательным историком, доцентом исторического факультета, кандидатом исторических наук Татьяной Матасовой беседуем о святом Кассиане Учимском. Прежде чем мы продолжим наш разговор, я думаю, будет правильным, если сейчас прозвучит тропарь святым Константину и Елене, поскольку речь зашла о храмах нового монастыря, основанного святым Кассианом, и одним из первых храмов был именно Константино-Еленинский. Татьяна, мне кажется, что эта ситуация, она в духовном смысле красива. Человек, который дважды потерял Отечество и ушел из шумного центра новой своей страны, если не родины, то уж, во всяком случае, страны, гостеприимно приютившей его, далеко на север, в места глухие, дремучие, находит там спасение в том, что он приходит к Богу, припадает к его стопам. И князь, аристократ, человек, который знавал богатую жизнь, роскошную, во всяком случае, яркую и пеструю, он нашел выход, духовный выход в Боге. Он припал к его стопам, и он посвятил всего себя монашескому деланию, молитвенности и уединенному стяжанию Духа Святого. Какими подвигами и деяниями украшено основание Учимской обители?
Я хотел бы начать с того, что сегодняшние жители Учмы, может быть, не все, но некоторые очень любят приводить такой факт, что когда-то Константин Кассиан происходил из Феодоров, и там жили разные люди, в частности, караимы. И на караимском языке Учма означает «рай». И если он в детстве, в юности об этом знал, то понятно, почему ему было так дорого это место. Это место, кстати, действительно совершенно удивительное. Там, когда ты туда сегодня приезжаешь, в эту Учму, хотя там уже ничего нет от монастыря, там как-то ты погружаешься в удивительную атмосферу покоя и такой молитвенной созерцательности. Кассиан много сделал, наверное, не только как молитвенник, но и как человек, обладающий каким-то авторитетом среди первых насельников монастыря. Там подвязался на ниве храма строительства, на ниве организации иноческой жизни. Он ведь в данном случае не столько привнес в русскую духовную жизнь, монашескую жизнь что-то новое, сколько встроился в уже существующую сергиевскую традицию. Это, кстати, на мой взгляд, с исторической точки зрения очень интересный феномен, когда, казалось бы, в первые века Византия была донором для русской культуры, православной. стороны.
А тем духовным донором.
Да, а теперь вот Кассиан встраивается в традицию, которую создал уже великий русский подвижник, преподобный Сергий.
Ну, а что касается статуса святого Кассиана, вы сказали, что он обладал духовным авторитетом. Это означает, что он не был настоятелем монастыря, или все же был?
Ну, вот это сложно. Житие, конечно, говорит, что он был настоятелем. Сложно говорить о том, как был организован монастырь в первое время, но вот все топосы, то есть клише, которыми пользовался автор «Жития», когда его в XVII веке составлял, совершенно определенно нам говорит о том, что «Житие Кассиана» – это попытка воспроизведения в большой степени житий вот подвижников как раз конца XIV и XV века.
То есть какие были жития о святых того времени, таким написали житие Ио Кассиани, и каких-то исторических подробностей из него можно извлечь совсем немного. В основном это, так сказать, общая канва обретения святости.
Общая канва обретения святости, да. Там, конечно, подчеркивается, что Кассиан принадлежал к знатному роду, и как раз говорится, как он отверг все это во славу Божию. Там представлена в некотором, в довольно сильно измененном виде история Софьи Палеолог. Там, как бы, знаете, так объединены очень многие факты. Там, например, Фома Палеолог назван царем византийским, хотя он не был царем византийским, или там что Фома Палеолог сам выдавал замуж свою дочь за Ивана III, хотя к этому времени Фома умер. И там очень много таких, ну вот, деталей, которые просто не соответствуют действительности. Однако, конечно, для автора «Жития» было важно подчеркнуть путь святости именно этого человека, именно вот вчерашнего князя.
Ну, вот,
как он это? Но каких-то подробностей, связанных с началом иноческой жизни Кассиана и монастыря, там как раз мало.
Ну вот в источниках некоторых говорит, что он был строителем, и трактует это по-разному. Некоторые считают, что он просто вложился, может быть, своими средствами, или, может быть, средствами людей, которые покровительствовали ему, как вчерашнему очень хорошему знакомому по аристократическому времяпрепровождению, в созидании храмов. Вот первый храм, насколько я понимаю, Иоанна Предтеченский, второй Константино-Еленинский храм в монастыре. А некоторые считают, что строитель – это было его положение в обители. То есть строитель фактически второй человек, тот, кто заведует монастырской недвижимостью. Там рядом с ним келарь, который является своего рода завхозом монастыря, если мне позволено будет так выразиться, и ведает монастырской движимостью, движимым имуществом. А что здесь ближе к правде? Действительно, источники сохранили склонность, донесли до наших дней склонность святого Кассиана к строительной деятельности, или он не позволил себе из смирения быть настоятелем фактически им основанной обители и стал строителем в ней?
Ну, я думаю, что для Кассиана, наверное, было важнее какое-то молитвенное созерцание, и просто он понимал, что это невозможно без организации, без строительства храмов, без организации такой самой элементарной бытовой жизни в обители, поэтому он этим занялся. Так можно думать. Но вообще источников очень мало. И мне кажется, что интересно вот сейчас, может быть, поговорить о времени, не столько связанном лично с Кассианом, сколько с его посмертными чудесами и канонизацией. Потому что в XVII веке, после его канонизации в 1629 году, эта обитель вышла как бы на новый уровень. Она стала не регионального значения, а общерусского. Во-первых, потому что там появился свой святой. А во-вторых, потому что некоторые чудеса были связаны с первым лицом нашего Отечества, с Михаилом Романовым. Там произошло исцеление у мощей Кассиана. И вообще Кассиан известен как целитель, как помощник рыбакам волжским. людям, как святой, который предупреждает о разных хороших и нехороших вещах. Вот, например, обитель Кассианова, обитель здорово пострадала во время смуты, и тем не менее житие, ну, чудеса, вернее, посмертные чудеса Кассиана нам рассказывают о том, как он спас монастырь во время смуты, как он в виде всадника на коне, а всадник – это аристократ для России, да, всадника на белом коне объезжал обитель со свечами в руках. И, кстати, до сих пор такие чудеса происходят, когда Кассиан так или иначе оказывается со свечой в руках и о чем-то таком предупреждает. Об этом есть свидетельства современные.
Но это чудеса посмертные, и мы сейчас продолжим разговор о них. Но все же, я думаю, будет правильным, если вы расскажете хотя бы немного о том, как и когда он ушел из жизни. Долг ли был его век во иночестве?
Кассиан скончался в 504 году.
То есть в монашестве он провел очень значительную часть своей жизни.
Да.
Пожалуйста, давайте вспомним. В 1420-х годах он родился, в 1470-х оказался в Москве, в России, в начале 80-х принял постриг, и таким образом он около 20 лет пробыл в иноческом сане.
Да, да. И, конечно, это время не могло пройти бесследно для тех краев, и, главное, для него самого, я уверена, что он был выдающимся подвижником своего времени. И его такая канонизация поздняя говорит скорее, может быть, о том, что просто было очень много других проблем в истории церкви в более раннее время. И он не попал, например, по каким-то причинам в канонизацию там, 1547 года.
Ну, так или иначе, по отдаленным областям Руси того времени было огромное количество духовных подвижников, и далеко не сразу, порой на протяжении нескольких поколений, те, кто знает и помнит таких подвижников, могли добиться канонизации. Это ведь дело достаточно тонкое, и церкви нет резона спешить. Проявился он, насколько я понимаю, как явление огромного духовного масштаба именно уже в 17 веке, и тогда это стало совершенно ясно.
Да, тогда вот так сложилось, что Михаил Романов был вместе с отцом Филаретом, своим отцом...
И патриархом московским,
да, там, в Кассиановой обители, там произошло чудо исцеления. И с этого времени начинается очень широкое почитание Кассиана. Если посмотреть на вкладные книги монастыря, там очень много чего можно интересного заметить. Хотя, на мой взгляд, так как для историка этот источник, ну, такой суховатый. А читаешь вкладные книги монастыря и видишь там, что жертвовали на обитель и простые люди Углича, Мышкина, других каких-то ближних областей. Ну, в этом нет ничего удивительного. Жертвовали и московские приходы. И, кстати, в этих вкладных книгах монастыря упоминаются такие приходы, которые до сих пор существуют и широко известны. Например, храм преподобного Сергия Радонежского на Петровке. Это тот храм Сергия Радонежского, который теперь в Крапивниках называется. Или еще интересно, храм Косьмы и Дамиана, что на Тверской. Но это Косьма и Дамиана в Шубине. И многие-многие пожертвования вот этих приходов уже в 17 веке, значит, туда шли. Известны пожертвования от сестры царя Алексея Михайловича конца 17 века, от Татьяны Михайловны, той самой, что организовала приезд на Русь, на самом деле, еще одной удивительной святыни, десницы святой Татьяны, которая теперь вот в Псково-Печерском монастыре. Татьяна Михайловна очень помогала этой обители.
Это значит, что в Москве почитание святого Кассиана было распространено, его знали, ему молились, его почитали как большого святого подвижника.
Исторический час на радио «Вера».
Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу большого подвижника Русского Севера, святого Кассиана Учимского, бывшего, как сейчас говорят, ромейского князя, то есть римского, византийского князя, а впоследствии смиренного инока. Сохранилась ли позднее память о нем? То есть его культ претерпевал некие колебания, становился пламенем горящим весьма высоко, утихал, или почитание его было ровным?
Мне сложно на этот вопрос однозначно ответить, но вот мне кажется интересно в связи с почитанием преподобного Кассиана то, что его широко почитали не только в Патриаршей Церкви, но даже старообрядцы. Существует несколько редакций жития преподобного Кассиана. Есть так называемая третья редакция жития, то есть третий вариант жития, где очень подробно рассказывается как раз об отношениях Кассиана и Андрея Большого, там всякие совершенно невероятные мифические подробности их жизни, и вот там такая проводится старообрядческая мысль, что вот Андрей Большой и Кассиан – это такие противники самодержавия Ивана Третьего, который всячески церковь подавлял, притеснял, такой предтеча Алексея Михайловича и раскола. Поэтому вот
миф такой, что они пострадали за правду, у них было гонение от властей,
да.
Хотя в исторических источниках ничего подобного мы не обнаруживаем, и никаких столкновений ни по летописям, ни по каким-то иным документам с Иваном Третьим не видно. То есть, в общем, житие большого святого монашеского подвижника обросло впоследствии уже такими легендарными подробностями.
Да, то есть его образ, видите, был использован уже вот в XVII веке в связи с этой трагической историей русской церкви. Это, кстати, говорит о том, что этот образ был известен, этот образ был близок русским людям в самом широком смысле и тем, кто не принял реформу в том числе.
Он был жив, так или иначе. Ну, а позднее, в синодальный период, в советское время, многие ведь культы даже достаточно известных, больших святых претерпели, ну вот, ситуацию пустынного места в советское время, были почти забыты.
С Кассианом произошло совсем по-другому. Ведь, к сожалению, обитель Кассиана была закрыта раньше, чем советская власть начала закрывать. Обитель Кассиана, в общем, цветущая, где строились новые храмы, и куда жертвовали, как я говорила, очень такие значимые для русского государства люди, средства и какие-то святыни, вот она была закрыта в ходе екатерининской секуляризации. Однако храмы монастырские продолжали действовать как приходские, и живая память о Кассиане там постоянно была. Несколько раз там предпринимались, там в XIX веке, в частности, попытки достать мощи, они находились и, собственно, до сих пор находятся под спудом, не вполне понятно где. Ну, то есть, понятно, ну, так вот...
Сколько лет прошло? 1504 год.
Условно понятно, где они находятся сейчас. И когда уже советская власть пришла закрывать эти храмы, они были окончательно отобраны у верующих в 1935 году. Известно, что местные старушки, не дали осквернить место, где находились мощи преподобного Кассиана. Я видела и какие-то тетради, где от руки женщины местные переписывали разные тексты, связанные с Кассианом.
Жития,
да, молитвы в первую очередь, службу Кассиану. И поэтому живая память об этом подвижнике в Учме сохранилась. Хотя вот само место его подвигов, конечно, очень сильно изменилось с того времени. Изменилось даже чисто так природно, потому что монастырь вообще-то был основан на высоком берегу Волги. Там, наверное, открывался прекрасный вид с этого высокого берега. А потом, когда строили Рыбинское водохранилище, значит, русло Волги изменилось, и теперь место обители находится на косе, чтобы туда добраться из села Учмы, надо сесть на лодочку и немножко проплыть несколько десятков метров.
То есть на косе это значит, что это фактически песчаный остров?
Ну, как остров, да, на отдельном островке находится место, где была обитель. От нее ничего не осталось, там две груды кирпичей на месте взорванных в конце 30-х годов храмов.
То есть их взорвали, и ни на что это место не пригодилось, и даже не вывезли кирпич. Просто вот такой акт злости.
Ну, сначала там такая трагическая история. Сначала там было организовано организовано отделение «Волга-Лага». Там местные, там заключенные этого отделения строили Угличскую ГЭС, некоторые еще стройки сталинские 30-х годов в тех краях. А потом храмы решили взорвать для того, чтобы использовать хороший монастырский кирпич для советских нужд.
Но кирпич остался.
То есть в голову не пришло, что если взорвать храмы, то кирпич будет, наверное, уже не в том состоянии, чтобы его использовать. Да, кирпичи остались там, и иногда там даже какие-то кирпичи с надписями находятся, не вполне читаемыми, но интересные.
Ну, клеймы кирпичей. Это значит, что, в общем-то, разрушение приходских храмов, оставшихся после закрытия монастыря в советское время, оно было... просто бессмысленным.
Абсолютно, абсолютно бессмысленным. И это воспринималось как трагедия жителями Учмы. Несмотря на то, что там, в общем, так вышло, что в 30-е годы изменилось немножко население этих мест, но все равно это была очень печальная история. И сегодняшние старики об этом вспоминают.
А что там сегодня? Говорят, появился некий музей. Я не знаю, будет ли там восстанавливаться монастырь, но, во всяком случае, память о святом Кассиане Учинском, насколько мне известно, в тех местах и сейчас не иссякает.
Память не иссякает. Там сегодня построили новую церковь деревянную.
Вот прямо на острове?
Нет, не на острове, а на берегу, конечно, такая приходская церковь в традициях деревянной архитектуры русской. И там хранится икона преподобного Кассиана. Насколько я понимаю, это икона и бывшая монастырская как раз. Но главное, конечно, что сегодня есть в Учме, это Учемский музей истории Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни. Это... такая прекрасная, замечательная инициатива местных жителей Василия Гурьевича Смирнова, Елены Анатольевны Наумовой, москвички, которая все бросила, приехала в Учму и там сохраняет тоже память о Кассиане. Музей, созданный, как многие музеи, не московские, буквально из ничего. О каком экспонате их не спросишь. Да, нам не отдали, говорят, нам не нужно. Получился удивительный музей, который рассказывает вот и о судьбе русских крестьян в 20 веке, трагической, конечно, и, конечно, поддерживает память о пустыне. Они действительно собирают, например, изображения преподобного Кассиана. А эти изображения они находят по всему миру. Вот, например, есть изображение Кассиана там, где никогда не догадаешься. В Париже, в русской церкви, где это работа кисти Александра Бенуа. Вот Кассиана он там изобразил. В кругу, соответственно, подвижников русских средневековых, там Сергий Радонежский, другие, и вот Кассиан. И это удивительное дело, когда, в общем-то, на пустом месте, в деревне, ну, может быть, не самый умирающий, но, с другой стороны, не самый процветающий, появляется такой действительно очень сильный культурный центр. Они там проводят конференции, к ним приезжают волонтеры, студенты с исторического факультета МГУ, к ним приезжали этим летом даже. Что-то мы там чистили, ну, вернее, не что-то, а место бывшей обители. Планов возрождения монастыря, ну, насколько мне известно, пока нет, потому что там
место
ничего,
глухое,
ничего не осталось. Нет, ну, не глухое, там сейчас появилась прекрасная дорога,
а вот
туда,
это как
там шоссе.
Вопрос очень важный. Если кто-то из наших радиослушателей пожелает посетить эти места, оказаться на той земле, где погребен святой Кассиан Учимский, или посетить храм, который построен близ расположения разрушенных старинных церквей. Как туда добираться?
Ну, по моим данным, туда ходит из Москвы маршрутка Москва-Рыбинск и проезжает мимо Учмы. Туда очень удобно добираться на машине. Там неплохое шоссе в сравнении с другими русскими шоссе. Там в 70-е годы, я знаю, Учма была труднодоступна, потому что там не было асфальтированной дороги. Теперь она появилась. Ну, уже несколько десятилетий. Поэтому в Учму попасть, в общем, можно. И мне кажется, что это то место, которое стоит стремиться, которое стоит посетить, где стоит помолиться. Это одно из таких еще не вполне открытых мест для православных людей.
Ну что ж, я думаю, пришло время поблагодарить Татьяну Матасову, доцента исторического факультета МГУ, замечательного историка, рассказавшего нам о судьбе и духовных подвигах святого Кассиана Учимского. Спасибо, Татьяна.
Спасибо, Дмитрий Михайлович.
И мне хотелось бы напомнить, не так много в наши дни найдется людей с высоким общественным положением, с богатством, с возможностями жить на широкую ногу, которые захотели бы принять иноческий постриг и поискать спасение души где-нибудь в северных дебрях. Ну, согласитесь, дорогие радиослушатели, в чисто человеческом плане для нашей эпохи это пример редкий. И даже оглядывая духовным взором времена от Сергия Радонежского и до XVII века, ту самую Святую Русь, о которой так много написано, мы отыщем также не столь уж много примеров людей, которые уходили в дальние монастыри, уходили в дебри и спасались там после того, как побывали в боярах, в воеводах, после того, как провели свою жизнь в аристократических утехах. Поэтому тут есть о чем подумать. Тут есть духовный пример, за которым можно следовать. А теперь благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».